Приветствуем вас, дорогие друзья. У нас в нашем сегодня библиотечном, под нашими библиотечными сводами за чашечкой чая гость вам уже знакомый, Игорь Александрович Мурог. Он возглавляет Рязанский институт Московского политехнического университета, является депутатом нашей Рязанской областной думы. Мы в прошлый раз услышали удивительные этапы его непростой, многотрудной и при этом очень интересной жизни, которая теперь привела его и к нам в гости. Вот, потому что приветствую вас, друзья, и приветствую вас, дорогой Игорь Александрович.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте.
Но мы, мне кажется, в прошлый раз даже за все время нашей передачи не успели пройти всех ступеней. А сейчас вашей биографии такой наполненной, содержательной, но чему обязательно хотелось бы уделить время в разговоре с вами, как опытному воспитателю и военнослужащих, курсантов, теперь современной молодежи. Что делать с современными молодыми людьми, которые приходят к вам в этом кресле, не в этом, несколько в другом, но в нашей же передаче. Был не так давно гостем режиссер замечательный, Вадим Абдрашитов. Вот. Он ведет в ВГИКе студию режиссеров. Он готовит будущих режиссеров, но у него он поделился своими огорчениями, что сомневается, набирать ли в очередной раз курс, потому что уровень подготовленности к этой довольно важной профессии молодежи ниже всякой критики. Приходится 3 года из 4 заниматься чтением той классической литературы, которую мы с вами, почти будучи одногодками, в школе осваивали. Вот ситуация, тем более, почему у вас не опускаются руки, когда вы стали после руководителя военных училищ, где все-таки товарищ курсант кругом шагом марш, товарищ курсант, а здесь, пожалуйста, вот тебе молодежь совсем другая. Хотя, конечно, искренне скажу, что воспитанники вашего института в хорошую сторону отличаются. Можно увидеть в них, и, ну, когда, во всяком случае, заходишь туда, не во всяком вузе, и непочтительности, и какой-то бессуетности, столько, и какого-то общего даже благообразия, я бы сказал, как встречаем мы в ваших стенах. Но, тем не менее, общая ситуация вас не шокирует, не пугает, не заставляет опустить руки.
Батюшка, ситуация, которая сегодня есть в образовании, да, она непростая. Эта ситуация, мы прекрасно себе отдаем отчет в том, что сегодня есть проблемы и в школе, и есть проблемы в среднем профессиональном образовании, также и в высшем профессиональном образовании. Но, опять же, я всегда так говорю. Вот сегодня у нас предоставлена такая возможность, да, что-то изменить, что-то сделать. И я всегда так говорю, вот каждый на своем месте должен отрабатывать на все 100%. Что на примере сделали мы? На примере, просто скажу, нашего политехнического института. Понимая, что сегодня есть проблемы с математикой и физикой, а у нас все вступительные экзамены, все с математикой и с физикой, потому что у нас все профили инженерные.
Проблемы имеете в виду и среднего образования.
Совершенно верно. Да. Мы пошли по какому пути? Во-первых, мы начали раннюю профориентацию. Мы открыли у себя творческие мастерские для детей-школьников. Это и по робототехнике, по 3D-моделированию, по прототипированию, архитектурной графике. То есть к нам ребята ходят с 6 класса. С 6 класса. Сегодня посещают нашу площадку 263 школьника. Следующий вопрос. Пообщавшись с коллегами, руководителями наших школ, мы пришли к какому выводу? Что нужно, необходимо изучать физику, математику, именно углубленное изучение физики и математики. Ее сегодня школьный педагог не сможет это дать, потому что есть рамки определенные, программы учебные. Да. Мы в 7 школах наших рязанских, я благодарен руководителям школ, открыли инженерные классы, наши политехнические, где преподаватели вузовские наши, они все у нас кандидаты доктора наук физмата, дают углубленное изучение физики и математики. Это наши 10-11 класс. Вот. И я уже получаю обратную реакцию обратную реакцию.
Готовим к абитуриентам.
Да, мы ведем проектную деятельность со школами. Вот. И провели конкурс проектных работ. И они, победители-призеры, получают дополнительно 10 баллов ЕГЭ. Да, это мы утвердили в федеральном министерстве. Буду вручать сертификаты, благодарить родителей и руководителей школ. Это второе, что мы сделали, да? Студии, мастерские ранней профориентации, углубленное изучение в среднем школе. Теперь мы пошли следующую ступеньку – среднепрофессиональное образование. Потому что многие ребята, получив среднее образование, имеют устойчивое желание продолжить обучение, получить высшее образование. Потому что мы же все карьеристы по жизни.
Надо да. развиваться. Как бы.
Да, надо развиваться, двигаться. Вот. Мы в своих программах, значит, смогли сделать так, что по профилю, кто поступает со среднего профессионального учреждения, они обучаются по ускоренной программе на год меньше. На год меньше.
Экстернат своего рода.
Да, совершенно верно. Вот. И, естественно, вот эту цепочку мы построили с нашими профильными колледжами. То есть цепочка школа, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование. Эта цепочка заработала. Работает неплохо. Вот. У нас с набором, ребят, проблем нет, вот, потому что к нам поступают штучные специалисты. Мы сегодня не гонимся за количеством. Мы набираем на каждый профиль, на каждое направление по одной всего группе каждый год. И мы понимаем, что обучая вот эти малочисленные группы, где-то в ущерб себе, потому что некоторые группы нерентабельны. Ну вот, допустим, у нас в прошлом году поступило на архитектуру, градостроительство всего 8 человек. Группа 8 человек. Но это штучный специалист. Это штучный специалист, за которого я как руководитель отвечаю. Мне не должно быть стыдно ни перед родителями, потому что каждый второй, что греха таить, у нас сегодня обучается на договорной основе. Это родительские деньги. И я как руководитель, и у которого еще дочка только обучается в школе, понимаю, что она тоже может не поступить на бюджет. Мы же не знаем, как она сдаст ЕГЭ, да? И я понимаю, что родители находят возможность откладывать на обучение, они должны получить своего ребенка ту специальность, которую он начнет потом зарабатывать эти деньги и возвращать семью. Второй момент. Я ответственен перед работодателем. Да, мой выпускник идет на работу, устраивается, а многие выпускники еще на стадии обучения, у нас в институте такая практика существует, если он устраивается по специальности, мы переводим его на индивидуальный план обучения. У нас есть ребята, которые и работают, и обучаются. Это хорошая практика. Вот. Но самое главное условие – работа по специальности. Вот. И третий момент. Ну, мы понимаем, какой сегодня специалист нужен. Какой специалист нужен. В современный век IT-технологий, цифровой экономики. То есть сегодня нужен специалист, не который вчера нужен или сегодня. Мы готовим завтрашнего специалиста. То есть на перспективу. И открывая какие-то профили, новые направления подготовки, мы согласовываем и с профильными министерствами Рязанской области, и с работодателями. Я просто бездумно, вот в этом году мы опять будем открывать новые профили, промышленный дизайн, значит, логистика, потому что в Рязани будет логистический центр. Вот. Мы прекрасно понимаем, что сегодня в технологии машиностроения нужны специалисты-информационщики. Мы открываем информационные технологии в машиностроении. Вот. Это сегодня требование работодателя. И я благодарен многим руководителям, которые откликнулись на мои просьбы. И мы открыли базовые кафедры на предприятиях организации. И мы всю практику и лабораторную, и практическую снесли на предприятие. Потому что та база, которая сегодня на предприятиях, вот мне, как руководителю в политехническом институте, ее создать невозможно. Потому что не хватит никаких средств, чтобы эту базу создать. Вот. И эта практика ориентированного обучения, которая сегодня присутствует в институте, да, она дает свои плоды. Студент со второго курса на предприятии, у работодателя есть возможность выбрать из числа этих студентов. Возникает конкуренция. Слабый тянется за сильным. Потому что каждый понимает, что семью-то потом надо кормить. Вот. И здесь, опять же, Учитывая наши вот эти малочисленные группы и готовя штучных специалистов, мы прекрасно осознаем, что мы идем по правильному пути.
Интересно. А вот говоря о перспективных направлениях, вы беспилотный автотранспорт не рассматриваете серьезно? Я просто наслышан об этих направлениях. Сейчас и удачи, и неудачи были. Где-то беспилотник фура сбила человека, а где-то, наоборот, успешно прошли испытания. Это считается все-таки серьезной перспективой в автомобилестроении?
Ну, здесь больше я могу поспорить по этим, по беспилотникам. Знаете, я немножко знаю, что этим занимается наш университет Бауман в Москве, да, то есть Московский автодорожный университет занимается этой темой, да. Вот, у нас этой специализации нет. Вот, мы открыли немножко другую специализацию. В этом году мы будем тоже набирать первый раз группу именно специалистов, строителей, дорожников, которые будут строить дороги и аэродромы. Потому что вы знаете качество дорог.
В Рязани, да?
Не только в Рязани, в России есть две беды. Вот. Поэтому к нам обратилась сильная, серьезная компания «Транснефть», да, и предложила сотрудничество по подготовке этих специалистов. Да. И мы в этом году будем набирать эту группу в интересах этой компании. Вот. И здесь важно сегодня как раз идти в ногу со временем. То есть понимать, что нужен, какой специалист работодателю.
Очень вдохновляет все, что вы рассказываете, но это, в общем-то, та сторона организационно-методическая, учебная, которой вы владеете и действуете. Но и каким-то образом даже, как я вижу, преодолеваете те объективные трудности, которые существуют до вас и после вас, когда ваше непосредственное влияние на молодого человека заканчивается или еще не началось. А все-таки его душевное состояние. Мне очень по душе, что на мой несколько провокационный вопрос. Ну, давайте поговорим, какая плохая, ну, не то, что плохая, сложная ситуация сегодняшней молодежи. Вы говорите, да все нормально, надо их просто хорошо взять, сопроводить с детства, проводить туда, и будет нормально. Но насколько это избавляет тех молодых людей, которые находятся в кругу вашего попечения, от тех душевных нестроений, от той нецельности, в отличие от вашей, которую мы в прошлой с вами передаче обсуждали, ваши сельские шаги там и далее, воинские, спортивные. Но сейчас-то другая ситуация. Насколько вам мешает в осуществлении всей этой... Я понимаю, что это не просто красиво, это очень практичная и мощная схема, модель, я бы даже сказал, действительного продвижения человека в ту нужную отрасль, которую ждет государство. А тем не менее ситуация-то все-таки люди-то хрупкие, насколько подготовлены даже. Понятно, что когда вы выбираете лучших и уже с ними работаете, как, ну, как уж со спортсменом, он этот может на ринг, этих нельзя на ринг, вам физкультура, вам спорт. Вы отбираете тех, кому на спорт, и спортом с ними занимаетесь. А у занятой пчелы нет времени для скорби, и им, в общем-то, ни до чего. Или все-таки какие-то болезни нашего времени... все-таки несориентированность молодежи в каких-то духовных ценностях все-таки является предметом вашего внимания? Или это у вас же своя семья, свои молодые, свои ребята, насколько я понимаю, еще не очень-то взрослые, и мальчики, и подрастающие, как вы упомянули, еще школьных возрастов девочки. Что с духовной-то борьбой?
Я всегда говорил так, вот где бы я ни работал, где бы ни служил, вот... С кем я работаю? С кем работаю? Работал с курсантами. Всю свою сознательную жизнь я занимался образованием и воспитанием. И сегодня продолжаю это делать, потому что я делать люблю и делать это умею. Имею большой, хороший опыт. И вот те ребята, которые приходят в политех, они прекрасно понимают, куда они приходят, в какую ауру. Потому что в нашем политехе ведь стены учат. И я всегда на всех встречах, я ежемесячно провожу встречи со студентами, так называемый час директора института. Вот. Я говорю, ребят, вот вы когда поднимаетесь по этим ступенькам, по которым поднимался Циолковский, Иловайский, Полонский, Ершов, Кравковы, вы понимаете... И четыре наших самодержавца-императора тоже по этим ступенькам поднимались. Вот. Вы понимаете, в каком здании и в какой ауре происходит ваше обучение. И не случайно мы открыли у себя в институте духовно-просветительский центр. Первое, то, что те ребята, которые пришли в политех, они должны знать историю этого здания, историю этого учебного заведения. Мы правопреемники первой мужской гимназии. Вот. Это самое лучшее учебное заведение было в Рязанской губернии. Вот. Мы увековечили память нашими именными аудиториями. Мы открыли домовой храм. Я благодарен владыке, что владыка нам назначил нашего, значит, духовника, отца Дмитрия Фетисова, который ведет и службы в нашем храме, значит, и ведет еще факультативно занятия по духовной безопасности.
Занятия не принудительные?
Нет. Значит, ни в коем разе. Это мой принцип. Значит, любое мероприятие должно быть добровольно. Есть желание – приходи. Нет желания – вот заставлять человека, да, ломать его, принуждать – это не мой принцип. Это не мой принцип. Вот. А то, что это проводить надо с молодежью, в этом я уверен, и своих коллег вот всегда поддерживаю в этом начинании, потому что, ну, у нас же все единомышленники в институте. То есть мы все идем в одном строю и в ногу, я так называю. И не случайно в политехническом институте у нас такая традиция, да, делай как я. Я всегда, я говорю, я начинаю с себя. Вот я руководитель. Если я утром прохожу на утреннюю физическую зарядку со студентами.
Да, у вас такой порядок?
Да. Я же ее делаю сам лично. Если я получил и сдал все 7 нормативов на золотой значок и получил золотой значок ГТО в очередной раз, да, по своей возрастной ступени.
Есть такое, да?
Да, все вернулось на круги свои, батюшка. Вот. Поэтому я ребятам говорю, ребят, занимайтесь своим здоровьем. Да. И также преподавателям. Я говорю, ни в коем разе нельзя останавливаться на старом багаже. И вот такими беседами, проведением различных мероприятий на различных площадках, мы участвуем на различных площадках, значит, мы прививаем студенту и духовно-нравственное воспитание, и патриотическое воспитание. Это обязательно должно присутствовать. И каждый студент, который обучается, кто-то себе нашел в научной деятельности. Это здорово. Кто-то погрузился в учебу. Это тоже здорово. Кто-то занимается творческой деятельностью. Мы это приветствуем. У нас хорошие творческие коллективы. Вот. И вокально-инструментальные, и танцевальные коллективы. Вот. Это опять же хорошо. Кто-то нашел себя в спорте. У нас сборная команда Рязанской области по яревому спорту тренируется. Да, мы довольны нашими ребятами. Девчонки играют, даже девчонки в футбол. Своя футбольная команда. Команда по автоспорту. Вот. Все это делается во благо. И самое важное, я всегда обращаюсь к студентам и говорю, ребят, каждый должен найти то, чем ему заниматься по душе. А такие возможности в политехническом институте есть. Потому что у нас коллектив, обучающийся научному обучению, он небольшой. Вот. Мы знаем друг друга в лицо. Вот. Я когда каждый день, значит, обхожу ребят, это мой принцип, мне же интересно с ними пообщаться. Вот. Кто-то, может, кого-то обидел. Может, в столовой невкусно сварили суп от директора института. Вот. Или, соответственно, у кого-то есть какие-то пожелания, проблемы. Потому что этот живой контакт позволяет и мне двигаться, да, что-то менять, что-то новое делать. Да? И ребята себя должны чувствовать как дома. Это второй дом. Вот. Институт – это второй дом. Потому что, получается, у ребят время остается... с учетом наших сложных специальностей, только для сна дома. А все остальное время они проводят в институте.
Скажите, а вот в этом очень организованном пространстве, которое как раз, я тоже убежден, и может от негативных всяких влияний всерьез уберечь, а вот то, что относится к позитиву, все-таки создание семей, какие-то браки среди студентов, это в зоне вашего зрения хотя бы? Или это уже та жизнь, которая, в общем, мало касается институтского времени? Все-таки во многом для молодежи это вопрос. Организоваться семьей или все-таки падать соблазны окружающих, окружающие многочисленные? Вот эта сторона вопроса как-то актуально. Я помню, мы в нашем Рязанском госуниверситете были какие-то разовые такие конференции о молодой семье, что она может вполне выживать и в условиях продолжения обучения, ну, может быть, поскольку академ. Как вопрос семейных отношений и вообще вот этого, ну, даже не побояться, может, слова культа семьи, как-то представляется, потому что для меня это единственная альтернатива тем соблазнам всякого рода искушений чувственных, плотских, которые сейчас обуревают этот возраст студенческий. Насколько этот вопрос в поле вашего зрения?
Что у нас проводятся мероприятия, в том числе и по семейным нашим отношениям. Вот мы проводим круглые столы, мы приглашаем, значит, на эти столы, значит, известных, будем так говорить, людей Рязани, Рязанской области, которые как раз рассказывают вот о значимости создания вот этих семейных отношений. У нас есть сложившиеся уже семейные пары, которые в институте, значит, создаются. Вот. Мы поддерживаем то, что институт семьи, вот, это для нас тоже очень важно, потому что, имея хорошую, крепкую семью, да, и имея такие добрые, хорошие отношения, это дает возможность человеку чувствовать себя увереннее на этой площадке. И я всегда, когда ко мне приходят, вот разные бывают там случаи, там кому-то помощь надо необходимо оказать, да, какие-то там вопросы решить, вот, и мы всегда просто с удовольствием, мне даже, скажу так, ну, душа прям как-то поет, когда вот приходит там мальчик с девочкой и говорит, вот мы, Игорь Александрович, вот решили сочетаться с законным браком. Мы там, естественно, оказываем помощь там во всех этих вопросах, которых можем оказать. Вот, и на самом деле, вот, опять же, вернусь к нашему, значит, кто нас окормляет, отец Дмитрий, он в этом отношении, это образец, да, семьи, вот это семьянин, вот многодетный папа.
Кстати, со своей будущей матушкой он познакомился в нашей передаче «Душевный вечер», когда они были моими собеседниками. Потом...
Вот видите, как, вот какое место у вас
благое. Игорь Александрович, скажите, а вот, знаете, все-таки нередко встречаюсь, что я даже при таком могущественном педагогическом и таланте, и уже опыте, бывает, что и сапожник без сапог. И управляясь с детьми другими, есть иногда, я знаю, и руководители, которые на своих деток иногда очень огорчаются за их недар. Может быть, не хватает времени из-за того, что много времени и даже душевных сил уделяется там, в своем месте служения внешнего. А если не секрет, что ваши сами домашние детки, радуют ли вас? И какие, может быть, ваши принципы педагогические? Может быть, что получалось или что не получалось в этом русле?
Я своими детьми горжусь. Вот у меня два сына и дочка. Вот, сыновья уже состоявшиеся. Вот, Егоргий, вот он принял иночество. Вот, и службу проходит на Валаме. Вот, второй сын, Игорь, вот, он тоже служит, только служит закону. Вот, он военнослужащий.
Вот. И вы это без вашего какого-то активного влияния?
Я вам скажу больше. Вот, у нас принцип в семье – ни в коем разе нельзя мешать. Вот только надо помогать. Вот, и когда дети, вот, Георгий и Игорь, значит, опять же, вот, они самостоятельно приняли решение, пообщавшись там с соседом, и перешли с 22-й школы в православную гимназию, они оба окончили православную гимназию, вот, а когда младший сын в 7-м классе мне говорит, пап, я, говорит, хочу в Суворовское училище поступать, я говорю, а почему ты решил вот Суворовское? Ну, после завершения 11 класса поступишь в военное училище. Как-то рановато, 14 лет. Нет, хочу в Суворовское. Значит, ну, хочешь, значит, хочешь. Вот, я только его в этом отношении поддержал.
А вот особенно тонкий вопрос, простите, Игорь Александрович, это все-таки их духовное образование. Я наверняка уверен, что большинству родителей очень интересен вопрос, ответ на этот вопрос. А в отношении веры, потому что все-таки не секрет, что особенно у мальчишек при переходном периоде могут быть свои отношения к церкви, это недоверие какое-то, они могут не видеть себя еще на исповеди, у таинств в церкви. Как-то это было тоже так же свободно по их собственному избранию.
Здесь, батюшка, знаете, самое главное не навредить. Вот. И когда они приходили к этому, вот приходили, вот это же непростой вопрос. Для них непростой вопрос. Но вы понимаете, что они пришли к этому сами. Вот. Это же смирение. Это в православной гимназии, вы знаете, как никто, это определенная форма, определенный этикет, определенные отношения. Вот. Но все нравилось. Это все по душе. И когда я первый раз посетил православную гимназию, вот посмотрел отношения, посмотрел добрые взгляды учителей, вот, руководителя, да, посмотрел вот, порядок там и все остальное. Для меня, как военного человека, я просто вот, этот выбор своих детей принял и с удовольствием, знаете, даже как-то рекламировал, что вот если у кого какие-то сложности, ну, посмотрите, может, у ребенка есть смысл и обучаться в этом. Это хорошее заведение. У меня старший сын Егор после завершения православной гимназии сдал с высоким баллом ЕГЭ и поступил на бюджет на факультет истории международных отношений нашего РГУ. Вот. Он прекрасно завершил обучение в РГУ и поступил в аспирантуру в дипломатическую академию в Москву. Опять же, на бюджет, да? То есть образование это хорошее. И когда кто-то говорит, вот там в гимназии православной, да, или как вот, где у меня сейчас дочка обучается, в свободном лицее образование, там недостаточно. Да не, причем тут образование недостаточно? Зависит все, во-первых, от человека, который ставит перед собой цель. Если он поставил цель, значит, он ее достигнет. Если преподаватель относится с душой, да, к ребенку, в гимназии, в школе, значит, в любом случае он достучится до этого ребенка, и с него получится хороший человек, получится хороший специалист, и я всегда говорю, и патриот нашей страны. Вот, и в этом я, опять же, наверное, повторюсь, что не надо мешать детям. Вот, потому что дети сегодня, они настолько продвинуты, они в этой жизни быстрее ориентируются, чем родители. Да, и раз просто где-то на каком-то моменте помочь, да, а мешать ни в коем разе нельзя.
Игорь Александрович, очень благодарна. Знаю вашу занятость и ограниченность нашей передачи, тут признавая, должна вас от души поблагодарить, но я как-то искренне, сидя рядом с вами, вот чувствую такой заряд вот этого организованно направленного потока элементарных частиц или электронов, тока это называется. Вот. Но вот этого созидательного отношения к жизни, которое мне бесконечно импонирует, и кажется, конечно, благодатным таким воодушевлением, которым, несомненно, сопровождает Господь вас и ради той веры, которой полно ваше сердце. И видите, и получается какой-то ресурс передавать это, передавать причем многим, а не только какому-то узкому кругу. Иногда даже мы чувствуем себя вправе, ну, иметь какое-то значение для очень небольшого, целевой аудитории, что называется. У вас же широкая аудитория, она никак не целевая, не узкоцелевая, уже пришедших в храм. Вот. Помоги вам, Господи, дорогой, от души благодарим вас за интересный рассказ, за ваши мысли, высказанные в нашей передаче. Вот. Да, послужат они многим нашим зрителям, слушателям.
Спасибо.
Храни вас Господь. Всего доброго. До свидания, друзья.
Спасибо, Господи. Всего доброго.